Уважаемые коллеги, добрый день прежде всего. Мне очень приятно, пока свет это позволял, мне очень приятно видеть в этой аудитории много молодых лиц. И проблема, о которой я хочу сегодня вам рассказать, очень важно, что последние годы в связи с неким общим, таким более позитивным, что ли, состоянием науки в России, или, по крайней мере, в отдельных ее областях, вот в этом направлении исследований принимают участие и молодые люди. Это мои аспиранты, ну, в какой-то мере, студенты. Проблема эта старая, как мир, но за последние, пожалуй, десятилетия здесь произошел совершенно такой мощный прорыв и лавинообразный процесс накопления данных. И, конечно, очень большой прогресс в той области, которую мы называем математическое моделирование. И это та школа, которой я сам принадлежу, которая была создана в Институте прикладной математики усилиями Мстислава Всеволодовича Келдыша и Андрея Николаевича Тихонова. Ну и вот это, собственно, направление у нас продолжает развиваться. Начать я хочу все-таки с того, что я не смог вчера присутствовать на открытии. И начать я хочу с того, чтобы поздравить всех с этим очень знаменательным событием, 125-летием обсерватории Санкт-Петербургского университета. Это действительно то, чем может гордиться Россия, это истоки астрономии нашей, и примите самые-самые добрые пожелания по этому поводу. Я заранее прошу прощения за некоторую, так сказать, лапидарность, что ли, сжатость изложения, но даже с учетом щедрости организаторов конференции, которые отвели мне 50 минут времени, уложить многое из того, что хотелось бы сказать, невозможно. Тем более, что каждая модель имеет право на то, чтобы ее достаточно подробно обсуждать, начиная с постановки задачи, выписывания уравнений, введения соответствующих допущений, без которых ни одна проблема не решается. Ну и, наконец, определенный анализ результатов, когда возможно сопоставление с экспериментом, с наблюдениями. Вот этот мой первый слайд – это не просто красивая картинка. Это то, что по существу как бы характеризует всю совокупность тех вопросов, которые относятся к этой теме. Здесь вы можете увидеть и нечто ассоциируемое с большим взрывом, и процессы формирования первичных атомов и более сложных комплексов, которые представляют собой звезды, галактики, скопления галактические. Ну и, наконец, это некие формирования, на которые в основном и будет нацелен сегодняшний рассказ. Это формирование тех дисковых систем из газопылевых межзвездных облаков межзвездного газа, которые дают рождение и внутреннему коллапсирующему образованию в виде звезды, и диску, из которого, по нашим представлениям, по крайней мере, разделяемым большинством исследований, формируются планеты. И это то, что нам знакомо, и есть некие остаточные фрагменты в виде астероидов, комет. Ну и, наконец, на некоторых из этих планет, по крайней мере, на одной мы знаем точно, развитие наиболее сложной организации материи, который представляет собой первоначальный мир РНК и, наконец, ДНК с передачей наследственного кода. Естественно, я обо всем об этом говорить не могу. Значит, я расскажу немножечко просто о некоторых ограничениях основных, которые мы используем, говоря о формировании Солнечной системы, о некотором новом подходе, я об этом уже упоминал, к математическому моделированию. И здесь те основные концепции, которые сейчас вводятся. Это модель протосолнечной туманности и, что очень важно, турбулентного диска. Я об этом буду говорить, потому что турбулентности не уделялось достаточного внимания. Формирование более плотного образования в виде субдиска. Наконец, возникновение гравитационной неустойчивости, первичной фрагментации. Ну и это все для одной, так сказать, одиночной звезды. Но мы отдаем себе отчет, что большинство звезд и в нашей галактике, и во Вселенной, это, как правило, двойные кратные системы. Поэтому очень интерес, большой интерес представляет модель эволюции двойной системы. Ну, может быть, немножко о перспективах. Это классическая модель формирования планетной системы, восходящая к Канту Лапласу, потом Шмидту. Ну, а это некая завершающая фаза формирования с выпадением оставшихся планетоземалей, которые дрейфуют внутрь Солнечной системы. Ну, очевидно, излишне в этой аудитории говорить о фундаментальности проблемы. И мы сейчас совершенно четко отдаем себе отчет, что большое количество звезд, ну, по современным представлениям, по крайней мере, около 20, может быть, 30% звезд, рождается вместе с побочными продуктами их формирования в виде планетных систем. Потому что у всех звезд есть диски. Ну, собственно, я уже упоминал об этих изначальных гипотезах. Очень интересно, что эти гипотезы, восходящие к XVIII веку, они, в общем-то, сохранили свою актуальность. И я хочу просто напомнить, что Лаплас, который был одним из авторов вот тех, той изначальной концепции фрагментации, он принес эту идею, гипотезу в виде некой работы при дочи Наполеона, который, как известно, был замечательным математиком, членом Французской академии наук. Наполеон посмотрел работу, призвал Лапласа и сказал: «Все это очень здорово, но я не вижу здесь Бога». На что Лаплас ответил: «Я, Ваше Высочество, не увидел...»
Это не первый консул.
Вот, первый консул, ну да. Ну хорошо. «Я не увидел необходимости в этой гипотезе». И вот, ну, мы тоже пытаемся избегнуть этой гипотезы. Ну вот, во всяком случае, есть определенное развитие, которое получило у нас эта модель в работах Шмидта и его школы. Значит, ну вот, к сожалению, очень многие физико-химические механизмы, они до последнего времени были достаточно схематичны. И, значит, мы пытаемся построить более такую, что ли, строгую модель. Я об этом буду говорить. При этом это не только турбулентная газополевая среда, а в механике она имеет название гетерогенной или многофазной среды. Но это и учет электродинамических эффектов, об этом я сегодня говорить не буду. Ну и, естественно, это различного рода процессы коагуляции, которые происходят на основе различных механизмов. Ну, в общем, я просто хочу напомнить, то, от чего мы отталкиваемся, это некие фундаментальные свойства, они механические и космохимические, которые служат главными ограничениями при построении моделей. И они действительно свидетельствуют в пользу представлений о формировании планет из начального газополевого диска, потому что это, собственно, укладывается в ту схему, или точнее, в ту конфигурацию, не схему, конфигурацию, которую мы реально наблюдаем. Ну и, конечно, мы до недавнего времени имели только единственный пример на планетные системы, наша Солнечная система. Сейчас мы имеем очень-очень большое количество наблюдательных данных и о дисковых системах, и о самих несолнечных планетах. Ну, излишне опять-таки говорить о механических ограничениях, вы все с этим знакомы. Все планеты и астероиды движутся вокруг Солнца в одном и том же направлении, примерно, ну, практически совпадающем с направлением солнечного вращения и очень близко к плоскости эклиптики. Все планеты, за исключением перечисленных трех, вращаются в прямом направлении. Но вот очень большая проблема, это если, поскольку Солнце содержит почти 100% всей массы Солнечной системы, планетная система содержит почти 100% ее углового момента. И есть, вообще говоря, проблема переноса этого углового момента. Ну и, наконец, планеты-гиганты с их системами спутников и колец представляют собой как бы Солнечную систему в миниатюре. Космохимические ограничения. Ну, прежде всего, содержание химических элементов на Солнце и в наиболее примитивных метеоритах, углистых хондритах класса С практически одинаковы. То есть это явно совершенно формирование и Солнца, и вот этих вот примитивных, сохранившихся без больших изменений тел из того же самого по существу конгломерата вещества. Химический состав планет четко коррелирует с расстоянием от Солнца. Ну вот, если это космическая распространенность элементов, и вот вы видите, если взять водород за миллион, то тяжелых элементов, из которых состоят планеты земной группы, а они в основном это железо, различного рода силикаты, ну и окислы более легких элементов, магний, кальций и так далее. Так вот, эти вот элементы, они составляют буквально какие-то небольшие очень доли процента. Ну, вот, скажем, никель – это всего 2 атома на миллион. Значит, в отличие от этих планет земной группы, планеты-гиганты в основном состоят из водорода и гелия, наиболее распространенных элементов в Солнечной системе. Ну, гелий – это примерно около, значит, 12% по массе. И, значит, в их состав, особенно более далеких планет, это Уран, Нептун, входят различного рода уже замороженные газы, в виде, которые, ну, так сложилось в литературе, называют льдами. Это льды, главным образом, содержащие, опять-таки, водород, ну, и также метан и аммиак. Химический состав астероидов является промежуточным, ну, по крайней мере, если мы говорим об астероидах главного пояса между орбитами Марса и Юпитера. Ну вот очень интересно, что даже примитивные углистые хондриты, не случайно они называются хондриты, содержат в своем составе хондры, состоящие из тугоплавкого вещества, которое формировалось при гораздо более высокой температуре, вплоть до примерно 2000 градусов. Ну и, наконец, кометы, как известно, состоят из водяного льда и других захваченных замерзших газов. Ну вот, собственно, идея конденсации, последовательной конденсации в зависимости от расстояния до Солнца, она сохранила свою актуальность, и мы понимаем так, что вот после первичной стадии аккреции, при расширении и охлаждении горячего газа происходили последовательные фазовые переходы с выделением все более и более низкотемпературных элементов. То есть процесс последовательной конденсации с выделением, прежде всего, ну, вначале это просто паровая фаза, при температуре примерно 1500 градусов уже выделяются такие высокотемпературные конденсаты, как корунд, алюминий 2О3. Дальше при более низких температурах, в пределах 1000 градусов, это уже кремниевые, железные соединения, ну и так далее. Конденсация воды начинается с расстояния примерно 4 астрономических единицы. И, кстати, это уж просто по ходу, не случайно, что подавляющее большинство спутников планет-гигантов состоят в основном из водяного льда. Об этом хотя бы свидетельствует их средняя плотность. И вот в это представление хорошо укладываются, в зависимости от температуры, расстояния от Солнца, положение планет. Меркурий, Венера, Земля и так далее. Значит, я уже сказал, что газопылевые диски формируются одновременно с образованием звезд. Но это вот классическая картинка. Диски размером с нашу Солнечную систему, вот это размер Солнечной системы, это диск, обнаружены у очень многих соседних звезд. Ну, вот это вот очень интересная, красивая конфигурация, которая здесь приведена. Примеры, которые мы здесь можем видеть, ну, вот это вот очень интересная совокупность дисковых образований, которая была получена американским спутником IROS, инфракрасный, значит, исследовательский спутник астрономический. Вот это вот область, так называемая 30 Дорадос, в которой происходит это в созвездии Ориона, в которой происходит очень мощный процесс звездообразования, причем здесь огромное количество горячих звезд. Это, значит, ну, короче говоря, основные здесь звезды это класса ОБ. Но очень много звезд, и здесь за пылевыми образованиями не видны. И вот здесь, вот, скажем, такой газовые пилары их называют, это снимок телескопа Хаббла, значит, вот в них есть, безусловно, большое количество звезд, но они, их видимое излучение, оно полностью скрывается вот этими пылевыми, мощными пылевыми образованиями, то есть звезда находится внутри, точно так же, как и голова лошади знаменитая. Ну, а это вот, собственно, сама дисковая среда, это известная бета-пикторис, которая характеризует, опять-таки, вот эту центральную часть и диск, достаточно протяженный в ее окрестности. Ну вот я сказал, что за последние годы космогония сделала мощный рывок. Я не собираюсь дублировать то, о чем собирается говорить Константин Владиславович в своем докладе, но я просто для стройности, что ли, для цельности хочу сказать, что ну, сейчас в основном люди, астрономы, рассматривают три различных метода обнаружения. И наиболее эффективный, продвинутый – это метод доплеровской спектроскопии, но есть также уже достаточно эффективный метод фотометрии, и по существу еще не работает астрометрия. Значит, к настоящему времени открыто 188 планет, ну, в том числе... Прошу прощения. Видите, отстаю решительным образом. 194, значит, спасибо. У меня на тот период, когда я готовил доклад, где-то там две недели, по-моему, назад, было 188 в интернете. И это все в пределах примерно 70 парсек. Значит, все они по существу открыты методом доплеровской спектроскопии. Предельная точность метода, ну, сейчас это немножко лучше, это примерно 2 метра в секунду. Ну, доплеровская спектроскопия, она здесь показана. Речь идет о том, что вы наблюдаете линии, соответствующие в спектрах центральной звезды, которые в зависимости от наличия у звезды планеты приводят к периодическому смещению, вариация барицентра. Вот это, собственно, вариация барицентра, и это и есть тот самый метод, который называют доплеровской спектроскопией. И вот он примерно для одной из обнаруженных звезд, это бета-51 Пегасус, она вот здесь показана. Значит, ну, для того, чтобы иметь себе представление, если бы мы наблюдали значит, смещение барицентра Солнца-планета извне, ну, скажем, с расстояния там какое-то количество десятков парсек, то под действием притяжения Юпитера смещение доплеровское составляло бы примерно 12,5 метров в секунду, для Сатурна это 2,7, и планеты типа Сатурна, массы Сатурна уже открыты, а вот для Земли это всего 0,02 метров в секунду. Поэтому то, что сейчас открыто, и я об этом сейчас буду говорить, главным образом планеты-гиганты, горячие так называемые Юпитеры, это, в общем, не означает, что планет типа Солнца у этих звезд нет. По существу мы наблюдаем ситуацию, когда это метод, ну, сказать, своего рода инструментальная селекция. Ну вот, а это мне довелось, значит, быть в Ванкувере, в Канаде, где, собственно, ну, являются авторы, находятся первого из обнаруженных планет методом прохождения планеты по диску Солнца. Это метод обычный, затменный, который наблюдали они в Чили, в Южном полушарии. Но это вот прохождение планеты вот с этим наклонением. Масса порядка половины массы Юпитера. Радиус, по оценкам, составляет примерно полтора радиуса Юпитера. Плотность очень маленькая, существенно меньше, чем плотность Юпитера. Значит, и вот это прохождение по диску звезды, указанной здесь из известного хорошо каталога. Ну вот что впечатляет, это действительно впечатляет, достигнутая точность метода, это, конечно, ПЗС-матрицы, CCD. Это удивительно, удивительно высокая точность с ловлей единичных фотонов. Потому что, вы видите, это 10 минус 5. Значит, это означает, в химии есть понятие ppm, part per million, миллион. Значит, здесь по существу речь идет о нескольких фотонах, которые регистрируются на фоне миллиона фотонов. Ну и, наконец, конечно, прямая регистрация – это действительно очень проблематично. И здесь показано, что планеты земного типа в пределах одной астрономической единицы излучают всего фотонов в миллион или миллиард раз меньше родительской звезды. А пылевой фон, зодиакальный свет, он в 300 раз ярче. Ну и вот это, собственно, при прохождении наблюдается вот такая депрессия в спектре, что и означает, прохождение планеты и, вырезание, вот этого светового потока. Внесолнечные планеты впервые, кстати, были обнаружены около пульсара. Пульсар здесь показан, какого типа. И это, вообще говоря, удивительная вещь. Я до сих пор не могу, много обсуждал с коллегами. Это, вообще говоря, очень трудно себе представить, потому что при коллапсирующей звезде, при образовании нейтронной звезды, предварительно это формирование, стадии красного гиганта с высочайшей температурой, каким образом планеты на таком расстоянии от пульсара сохраняются, а эти расстояния очень близкие. Для сравнения, это Солнце, это Меркурий, Венера, Земля. Объяснение этому я, по крайней мере, не знаю. Первый из открытых внесолнечных планет методом доплеровской спектроскопии – это большая полуось, единица, 2, 3 в астрономических единицах, а это планеты. Как видите, большинство этих планет, и здесь указаны их массы, многие из них существенно превышают массу Юпитера, и они находятся исключительно на близком расстоянии от родительской звезды. Некоторые из них, примерно на орбите Земли, некоторые на половине расстояния до Юпитера. Есть и такие планеты с массой 11 масс Юпитера, видите. И это, в общем, то, что создает очень и очень такие, представления неоднозначные. Каким образом такие планеты образуются, как они сохраняются, и, что самое главное, насколько устойчива конфигурация такой системы. Гистограмма. На самом деле регистрируется не масса планеты, а масса в направлении наблюдателя, то есть некоторым, еще синус вводится. Большинство планет – это, планеты в пределах масс, где-то такое несколько масс Юпитера, есть и огромные массы. Конфигурация. В основном они находятся на вытянутых эллиптических орбитах, распределение по большой полуоси, половина расстояния до Меркурия. То есть, как видите, многие гигантские планеты находятся совершенно близко к Солнцу, на расстоянии существенно меньшем расстояния от Меркурия до Солнца. Очень интересно, конечно, что обнаружены планетные системы, в частности, около гамма Андромеда. И это три звезды. Это вот, значит, вот эта вот звезда B, она с массой 0,73 и находится на расстоянии всего 0,06 астрономических единиц. Ее температура, это легко считается, 1800 Кельвина. А нет, здесь даже со Фаренгейта, извините, но это тоже практически очень близкая вещь. Вот, эта планета С с массой, почти две массы Юпитера, находится уже на расстоянии почти орбиты Земли. Это планета Д с массой 4 массы Юпитера, и у нее уже получается отрицательная температура в этих градусах Фаренгейта. Ну и еще вот одна, значит, планетная система, которая вот здесь показана сплошными линиями, и она сопоставляется с распределением планет в Солнечной системе. Ну, это рисунок, естественно. Вот как себе можно представить, это значит типа Сатурна, скажем, планета, вблизи родительской звезды, на очень-очень близком расстоянии. Это тоже внесолнечная планета, рисунок. Вот можно тоже себе представлять, что это с какого-то образования типа спутника планеты наблюдается вот таким образом. Фантазия художника. Значит, я уже сказал, простите, не получилось. Значит, легко очень считается равновесная температура внесолнечной близкой планеты, но она практически аналогична формуле для околосолнечной планеты, немножечко здесь другие соотношения. И температура, равновесная температура или фиктивная температура близкой планеты оказывается порядка 1000-1500 градусов Кельвина. И, соответственно, только тугоплавкие элементы могут удерживаться и даже, может быть, образовывать своего рода атмосферу. Ну, скажем, можно представить себе такую экзотику, как кремниевая атмосфера планеты. Ну вот, это есть некая попытка на диаграмме Гершманга-Рессела попытаться представить себе, как происходит фон эволюции. Это 10 астрономических единиц, 1 астрономическая, 10 радиусов Солнца, 1 радиус Солнца, и это Солнце. Вот это... Собственно, Солнце находится на главной последовательности. Это радиус 0,1 радиуса Солнца. И вот ограничение. Минимальная масса объекта для термоядерного синтеза, как известно, это 0,08 массы Солнца. В диапазоне масс, вот масса 0,01 Солнца, и, ну, меньше точнее, образуются планеты. Ну, масса Юпитера 0,001 массы Солнца примерно. Объекты в промежуточном диапазоне масс, то есть вот 0,08-0,01, это то, что сейчас называют коричневые карлики. Ну и, наконец, вот очень интересно, что порог массы 0,013 в принципе отвечает возможности протекания тоже, ну, возможности зажечь термоядерный синтез, реакцию термоядерного синтеза, но тогда это ядерная реакция с горением дейтерия и очень-очень короткое время. Учитывая, что коричневые карлики имеют температуру более 1000 градусов, возможно, они проходили вот такой вот процесс. Опять-таки, это рисунок, как может выглядеть коричневый карлик. Ну вот, теперь я хочу... обратиться к некому такому усовершенствованному подходу к моделированию допланетной туманности и газополевого аккреционного диска, ну, вот так, как мы себе это сегодня представляем. Опять-таки, исходя из классической схемы формирования, вот это некое первоначальное газополевое такое облако, межзвездный газ, коллапс с образованием звезды, диск, с выбросом вещества, главным образом через полюса в силу конфигурации магнитного поля. Ну и, наконец, то, что отвечает, будем говорить, планетные системы. Ну вот, наша концепция, она состоит в том, что протопланетный диск формируется вот за последовательные промежутки времени. Это... Сказала. А, вот все в порядке. Значит, это примерно 500 000 лет, это 1 000 000 лет, это, ну, немножко, может быть, больше, а это 10 миллионов лет. Значит, вот первоначальное полевое облако, аккреция газа и пыли через диск на Солнце, это возникновение гравитационной неустойчивости, рост полевых частиц одновременно с этим процессом, ну и, наконец, аккумуляция первых полевых сгущений, которые дают, значит, уже массу. Если здесь масса порядка максимум 10 в четвертой, здесь порядка 10 в 25 грамма. То есть это уже хороший астероид. Ну вот, в основу такого подхода, значит, положена система уравнений, достаточно сложная, но мы занимаемся и двумерными, и трехмерными моделями. Это уравнение двухфазной многокомпонентной механики с учетом фазовых переходов, коагуляции, излучения, ну и, конечно, вот турбулентности. Используется так называемая теоретика вероятностное осреднение. Ну, кто знаком, ну, скажем, с уравнениями Навье-Стокса или просто классическими уравнениями гидромеханики, то знают, что при подходе турбулентности используется так называемое осреднение Рейнольдса, когда записывается среднее течение и отдельно рассматриваются пульсационные компоненты. При этом возникает очень-очень сложная проблема замыкания таких уравнений, потому что появляется большое количество корреляций, пульсирующих внутри такого облака пульсаций температуры, состава и отдельных компонентов. Ну вот, учитывается влияние инерционных эффектов. Ну, я просто очень коротко скажу, что когда у вас мелкие частицы, они способствуют ламинаризации потока, а крупные частицы, они наоборот создают ситуацию, которая благоприятствует мощному развитию турбулентности, потому что за крупными частицами, так же, как за самолетом, скажем, возникает турбулентный след. Ну и используется также, значит, режим своего рода предельного насыщения частицами при их оседании к средней плотности. Не буду пугать аудиторию уравнениями, но это достаточно сложная система, опорный базис модели, это классическое уравнение неразрывности, я просто перечислил. Это уравнение для эволюции полевых частиц, своего рода уравнение полевой диффузии. Это уравнение, которое описывает процесс коагуляции в системе. Вот это вот так называемое центральное ядро уравнения этого, вот под интегралами, которое, значит, включает в себя и, значит, распределение частиц по размерам и их фазовую зависимость. Это классическое уравнение сохранения импульса или сохранения, значит, количества движения. И это довольно сложное уравнение энергетическое. При этом здесь, значит, вот это тензор вязких напряжений, который с учетом излучения включает в себя так называемые касательные радиационные напряжения. Очень сложная зависимость этого тензора. Ну вот здесь он... Ой, ну можно еще чуть-чуть. Значит, вот это диссипативные члены, это обычное радиационное давление. Ну что еще? Да, ну вот это член, связанный с межфазным обменом, то есть движением частиц в газе и между частицами, ну и так далее. В общем, я не могу более подробно останавливаться. Для замыкания этого уравнения используются так называемые определяющие соотношения, а также выражения для коэффициентов коагуляции, молекулярного переноса и лучистой теплопроводности. Вот это вот в общем виде член тензора вязких напряжений, это межфазные, скорости межфазного обмена, ну и это, вообще говоря, некие потоки. Это радиационный поток, это молекулярный поток, своего рода с коэффициентами, зависящими от температуры. Ну, пожалуй, я не буду дальше на этом останавливаться с учетом дефицита времени. Ну и, конечно, дальше численная модель. Вот здесь-то начинаются все проблемы. Дело в том, что для того, чтобы такую модель считать, приходится, конечно, использовать очень мощные современные вычислительные средства. Мы у нас в институте обладаем, как говорится, неким таким преимуществом, что ли. У нас есть замечательный совершенно вычислительный комплекс МВС-1000. Это суперкомпьютер, который имеет, ну, это кластерная система, которая имеет много сотен процессоров, много линков, поэтому максимально используется, конечно, архитектура такой системы для того, чтобы вот такого рода уравнения считать. И я вот не случайно упомянул о молодежи, потому что именно молодежь способна такого рода вот задачи переводить на хороший алгоритмический язык и проводить конкретный счет. Ну, значит, для конкретной вот задачи, о которой я сейчас расскажу, это одна из задач. Ну, вот был принят такой угловой момент, распределение полевых частиц, и исследована стадия аккреции вещества на формирующийся диск из окрестностей коллапсирующей звезды. Это основные входные параметры модели, выполнены расчеты внутренней структуры такого диска, получено для ряда моментов времени, ну, вот здесь вот это относительно времени, ну, всего времени аккреции ТА. Значит, радиальное распределение поверхностной плотности и массы диска, распределение температуры, плотности и давления по радиусу и толщине. Ну вот очень важно, что эта модель, она сопоставлялась с конкретными геохимическими данными, и я дальше это покажу, и получено очень хорошее соответствие, то есть она полностью удовлетворяет неким геохимическим ограничениям. Ну вот эволюция температуры давления в средней плоскости диска, и я просто покажу вам здесь, как это выглядит, значит, вот последовательно. Значит, это последовательное распределение температур и давления в коллапсирующем, простите, в сжимающемся диске эволюционирующем. Не буду об этом говорить подробно. Значит, а вот эта вот граница, которая соответствует испарению железа по мере, так сказать, натекания аккреции вещества из оставшейся оболочки, значит, вот область от 0,6 до 2,2 астрономических единицы. Это наиболее тугоплавкая область, которая только в самом начале в центре существует, а по мере движения, поскольку температура, значит, в окрестности гораздо выше, по мере вещества, значит, происходит вот этот последовательный процесс конденсации. Ну, вот это вот корунд наиболее тугоплавкий, следующая область очень тоненькая здесь, это железо-магний, натрий, калий, вот это вот уже сернистое железо и, наконец, конденсация воды. И вот так это выглядит последовательно. Значит, вот таким вот образом формируется вот этот вот аккретирующий диск, когда вот эта вот часть, она, ну, по крайней мере, достигает орбиты Меркурия. Еще одна двухфазная гидродинамическая модель газополевого диска. Опять-таки я не буду, просто здесь отношение поверхностных плотностей, значит, диска. Поверхностная плотность – это количество вещества над единицей поперечного сечения, скажем, сколько грамм над одним квадратным сантиметром. И вот, значит, тоже последовательность моментов, которые здесь образуются в пределах от 100 астрономических единиц до 0,01 астрономической единицы. Последовательные моменты времени, вот они, от 10 в 3, то есть это мгновение, ну, практически от нуля, от 1000 до почти миллиона лет. Вот это вот последовательные конфигурации с приближением внешней границы диска ближе к Солнцу, ну, по мере аккретирования вещества. Ну и, естественно, совершенно, надо это сопоставить с теми предельными значениями, при которых может происходить фрагментация. Есть в классической теории устойчивости классический параметр Томре, он здесь показан. Значит, это скорость, местная скорость звука, угловая скорость, это некий коэффициент. Вот это вот гравитационная постоянная, а вот это вот та самая поверхностная плотность, о которой я сказал. Чем больше у вас поверхностная плотность, тем больше вероятность того, что вы удовлетворяете этому ограничению, и, следовательно, есть вероятность фрагментации, которая происходит за счет гравитационной неустойчивости. То есть мы исходим из представлений, что модель строится таким образом, что вот у вас есть вот этот вот первичный мощный газополевой конгломерат, в общем случае турбулентный, и при достижении определенных критериев возникает гравитационная неустойчивость, которая приводит к тому, что это образование распадается на отдельные фрагменты. Причем это фрагменты большие, некоторые из них достигают сферы Хила. И вот, собственно, здесь сейчас показана эта последовательность. Когда достигается гравитационная неустойчивость, вот на этой самой ограничении ее вот эта голубая кривая, а появляющиеся точки – это в различные моменты времени, когда достигается критерий гравитационной неустойчивости при определенной эволюции диска. Я уже сказал, что мы, естественно, совершенно понимаем, что такая вот простейшая модель – это формирование планетной системы у одиночной звезды, она, в общем-то, имеет не очень большую вероятность. Поэтому было очень интересно посмотреть, а как же происходит процесс, сохраняется ли какая-то устойчивость или какие-то интересные конфигурации в случае двойной системы. Ну вот из первичного облака такая двойная звезда, ну есть и более крупные, кратные звезды с большим числом фрагментов. Вот. И это вот показаны те конфигурации, которые образуются при эволюции такой системы. Но я их покажу немножко более, так сказать, вот. Вот что получается в анимации, когда вы видите, вот у вас такая двойная звезда, начинается переток вещества. Очень интересный процесс, и он происходит за, в общем-то, десятки, сотни тысяч лет всего-навсего. Вот она, центральная звезда, а вот образовалось еще дополнительное облако, которое, в принципе, мы еще это не считали, это очень такой, знаете, трудоемкий счет, который дает возможность, так сказать, получить, значит, ну, представление о том, а может ли все-таки такая конфигурация дать планетную систему. И при некотором варьировании начальными граничными условиями вы получаете немножко другую конфигурацию, еще более интересную. Вот это вот тоже двойная система, но она эволюционирует несколько отлично от этой. Вот, смотрите, образуется вот такой мощный рукав. И рукав фрагментирует, распадается на отдельные фрагменты. И это все в пределах 3 астрономических единиц. Ну вот распределение поверхностной плотности, я уже об этом говорил, это как вот некий критерий, параметр Томбре. Но вы знаете, у меня, по-моему, сейчас не получится. Нет, не получится здесь, к сожалению, у меня здесь вот тоже очень красиво, как распределение этой самой плотности. Ну не знаю, что-то случилось. Вот вся эта вот структура, она получается в динамике. Не буду на этом терять время. Ну и вот, понимаете, мы приходим к исключительно важному вопросу относительно того, значит, ну хорошо, вот мы так моделируем нашу Солнечную систему. Ну вот да, у нас вот есть такие представления, да, мы сильно продвинулись, мы вроде бы что-то такое начинаем понимать с позицией более оправданных физических механизмов, которые в этой модели присутствуют. Но есть внесолнечные планеты. И таких конфигураций мы вроде не получаем в обычном моделировании, которое, так сказать, вот можем на этой стадии себе позволить. Значит, есть представление, что все-таки в конфигурации планетных систем исключительно важная роль хаотической динамики. То есть то, что мы получаем в нашем конкретном случае, это распределение планет Солнечной системы. Ну, это вообще говоря, не обвиняйте меня за крамольные вещи, но это вообще говоря некая особенность, уникальность, которую мы воспроизвести не можем. И что вот есть конфигурации, которые либо это вот изначальная неустойчивость в таком вот, это некие попытки моделировать, некие изначальные неустойчивые конфигурации, либо у вас есть близкая планета, есть планеты типа Земли, Венеры, Марса, но в этом случае расчеты показывают, что они не удерживаются. Мощнейшие приливные возмущения больших планет выметают их, они выпадают на родительскую звезду. Ну вот, несколько слов мы, может быть, сможем дополнительно продвинуться, понять вот эти конфигурации, если будет, наконец, развит астрометрический метод. Ну, сейчас это, в общем, очень сильно продвигается. Вот это телескопы КЭК, работающие в видимом диапазоне на Гавайях, на Мауна-Кеа. Мне довелось их видеть в работе. Это очень впечатляющее зрелище. У каждого зеркала 10 метров, и они находятся, расположены на, примерно на 100 метрах друг от друга, на рельсовом пути, и могут, вообще говоря, сближаться, образуя ту или иную интерферометрическую базу. Еще более перспективный проект – это космический проект обнаружения внесолнечных планет, и это уже на уровне разрешение одна примерно, ну здесь неправильно показано, одна миллисекунда, может быть даже раньше, лучше, и этот проект обещает обнаружение по крайней мере 1000 новых планет типа Юпитера, Сатурна и порядка сотни планет типа Земли, то есть уже ограничения, которые я говорил, 0,02 метра в секунду по доплерской спектроскопии здесь нет. И вот, понимаете, классический вопрос, к которому мы приходим. Образуются ли планеты хаотически? Ну, хаотическая динамика сейчас все больше и больше приобретает популярность, понимание этих процессов. Мне довелось вот последние годы очень тесно вместе работать с Алексеем Максимовичем Фридманом, известным вам хорошо. Вот. И у нас вот только что, буквально на днях, вышла очередная книжка в Шпрингере, как раз по хаотической динамике. Ну, оставляя это все в стороне, я просто хочу сказать, что вот компьютерное моделирование, я это показывал, свидетельствует о очень важной роли такой приливной и столкновительной эволюции при формировании планетной системы. При этом хаотическая динамика, так же как классическая бабочка Брэдбери, наверное, вы с этим знакомы, или известное утверждение Лоренца о том, что невозможно делать долгосрочные прогнозы погоды в силу огромной чувствительности систем, даже сравнительно небольшой нелинейностью к начальным условиям. Так вот, это приводит нас к представлениям о том, что... Ну, вот, понимаете, опять-таки история. Как известно, в одном из своих писем Альберт Эйнштейн писал Нильсу Бору. Он возражал против вероятностного подхода в квантовой механике и говорил, что Бог не играет в кости. The God doesn't make, that doesn't play dice. Так вот, а может быть, как раз такого рода планетные конфигурации образуются именно таким хаотическим образом, и мы являемся действительно совершенно уникальным образованием, и ничего подобного не существует, ну, по крайней мере, в пределах нашей галактики. Повторяю, крамола, не вините меня строго, но к этому приводят просто определенные, достаточно простые рассуждения. Ну и вот, собственно, это, наверное, исчерпывает мой сегодняшний доклад, чтобы оставить, по крайней мере, несколько минут на вопросы, если они будут. Я не буду зачитывать вот результаты, которые здесь показаны в заключении. Я просто думаю о том, что мы находимся на пороге того, чтобы знать существенно больше. Ну и, конечно, конечно, вот мощная компьютерная техника, молодые головы, очень талантливые, они позволяют рассчитывать на то, что в этой проблеме уже в ближайшие годы мы можем ожидать определенного продвижения. Я прежде всего благодарю тех сотрудников, которые здесь высвечены, потому что это действительно мои ближайшие коллеги, вместе с которым получены эти результаты. И я очень надеюсь, что у нас еще хватит некого запаса временного, чтобы продолжать такого рода очень интересные исследования, потому что они действительно относятся к проблемам, что называется, самых фундаментальных областей знания. Спасибо. Ну, в отношении пояса астероидов я не знаю, а вот в отношении, чтобы ответить на ваш вопрос, я просто еще раз покажу эту картинку, она отвечает на ваш вопрос. Но мы же действительно исходим из того, что Ой, плохо. Сейчас, одну секундочку. Я хотел сделать получше, а не получилось. Вот. Значит, мы исходим из того, что вначале образуются, видите, частицы порядка 10 минус 12 и 10 минус 14 грамма. Это первые самые твердые тела в результате фазовых переходов. О них я говорил. А дальше вот оно, укрупнение. А вот это вот, последовательно, это уже образование планеты Земалей. И это частица порядка, это уже не частица, это тела 10-25. 10-25 грамма – это 100-километровые тела. И это те первичные планеты Земали, о которых мы говорим. Теперь... Да, конечно. Вот. Именно они дают рождение более крупным образованиям, типа планет. Ну, по крайней мере, в такой примитивной концепции. Что же касается комет, то я могу вам сказать, что вместе с моим коллегой Сережей Ипатовым, он сейчас работает в Мэриленде, и тоже на суперкомпьютере считает как раз вопросы, вот у нас с ним есть целый ряд публикаций, связанных с миграцией комет. Вот комет, ну, по нашим оценкам, вы понимаете, это так называемое прямое численное интегрирование в задачи N-тел. Мы, значит, берем изначально порядка 10 в четвертой, 10 в пятой тел из-за Нептунового пояса. И смотрим, значит, как они мигрируют. Они мигрируют сначала в сторону, Солнечной системы, захватываются Юпитером, переходят на захваченные орбиты. И значительная часть из них потом мигрирует внутрь Солнечной системы. Так что вероятность соударения с Землей километрового тела один раз в миллион лет. Это просто получается в результате таких моделей. А на рубеже 4 миллиарда лет назад было заброшено порядка где-то, ну, по нашим оценкам, несколько миллионов комет. И это может быть как раз тот процесс, который дает нам возможность объяснить, что при том дефиците летучих, которые есть на планетах земной группы, при их формировании при температуре порядка 1000-1500 градусов, мы имеем великолепную гидросферу и атмосферу. Это привнос кометами.
Пожалуйста.
Ну, вы понимаете, вязкостные эффекты мы, безусловно, учитываем. При этом... прежде всего, это, конечно, молекулярная вязкость, и это та вязкость, которая учитывается при движении частиц внутри такой вязкой среды. Но проблема еще состоит в том, что это турбулентная среда. И поэтому, обычно, турбулентная вязкость вводится как некий параметр. Вы это хорошо знаете. Но мы рассчитываем в рамках нашей модели турбулентной, коэффициенты турбулентной вязкости. Вот это очень существенно. Мы их просто рассчитываем в чистом виде. А так это, конечно, сжимаемый вязкий газ, потому что изначально уравнение Навье-Стокса. Значит, в какой мере это приводит... Ну, я не могу на этот вопрос ответить. Вот специально, значит, без вязкости мы просто не считали. Поэтому... Не знаю, какие здесь эффекты первичные, какие вторичные. Без вязкости не считали.
Есть еще вопрос? Мой вопрос касается постановки начальных ограниченных условий.
Очень.
Это определяет то, что вы получите. Значит, насколько я понял, в вашей модели Солнце уже сформировалось, да? И да. Оно формируется так, как формируется планета.
Нет, мы рассматривали модели с формированием Солнца, но то, что я рассказывал сегодня, это исключительно модель аккреционного диска, падения оставшегося вещества на сформировавшееся Солнце. Поэтому такое наше начальное условие. А что касается граничных условий, это более сложный вопрос. Потому что здесь надо, ну, вводить в рассмотрение, значит, какие-то факторы, которые, ну, в общем, без параметризации не получаются. Параметризовать приходится что-то.
Так, значит, там какая-то очень короткая шкала получается у вас. Порядка 10 миллионов лет, а дальше что, исчезает традиционный вид?
Нет.
Остаются планеты?
Ну, остается...
Много-много видно из традиционных. А если такая коротенькая стадия, всего 10 там, или 20 миллионов лет, то их не должно быть много.
Почему? Звезд тоже много. А наблюдаем, ну Константин Владиславович, дорогой, ну наблюдаем-то мы диски всего 10 лет. На фоне 10 миллионов, 10 лет. Ну давайте вернемся к... Я все понимаю. Давайте к вашему вопросу вернемся через 10 миллионов лет и посмотрим, будут они или нет.
Если такая короткая шкала жизни...
Да. Я все понимаю, что вы говорите. Да. Правильно, правильно. Но мы не видим, что внутри этих аккреционных дисков. Это первый ответ на ваш вопрос. И второй ответ. Конечно, конечно, более длительная шкала, связанная с выметанием всего вещества. Видите, здесь мы не случайно показали вот этот серый фон. Даже после образования первичных планет Земалий, еще идет процесс аккреции вещества уже на гравитационные конгломераты, фрагменты. И оно вычерпывает дополнительно это вещество. Во! Вот это я могу вам ответить. Здесь мы не сильно отличаемся от оценок Сафронова. 10 в 8.